Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Мы благодарны Тебе, Отец, за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает с каждым из нас лично. Дух Святой, мы так благословлены Твоим присутствием. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично 24 часа в сутки. Дух Святой, мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости, если мы были хоть чем-то невнимательны к Тебе, к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты всегда открыт, чтобы помочь каждому из нас лично. А мы верим. Мы верим, Отец, и на основании Слова Божьего с благодарением принимаем, что, приняв Духа Святого в свой Дух, мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за те способности и возможности, которые мы уже имеем в Тебе, и мы верим, что в Тебе мы уже имеем все потребное. Потребное нам как для жизни, так и для благочестия на этой земле. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Твоим присутствием. Мы так благословлены всем тем, что мы уже имеем в Тебе. И мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести каждого из нас лично в сегодняшнем служении. Отец, мы молимся во имя Иисуса на основании Слова Твоего с верой и принимаем на основании первого послания к Коринфянам, что мы уже имеем ум Христов. Мы высвобождаем свою веру и возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что прямо сейчас помазание Духа Божьей премудрости, Духа Откровения, Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает ум и делает каждого из нас лично способным понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе, Отец, за помазание Твоего Святого Духа, Духа премудрости, Духа откровения на наш ум. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Ты уже сделал нас способными понимать и принимать несравненно больше для славы Твоей. Мы так благословлены, Отец. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. И мы открываемся для Твоего наставления, для Твоего света. И я, Отец, молюсь за каждого присутствующего, за каждого входящего. Я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской. Я разрушаю всякое влияние духа лжи во имя Иисуса. И мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем свободу от всякой тьмы, во всяком ее проявлении, во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Твоим присутствием. Мы так благословлены тем, что Ты пребываешь с каждым из нас лично, формируя ход мыслей, слов и действий. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, мы благословляем Тебя. Отец, мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас, на этом месте, да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим Святым Ты направляешь и ведешь, и производишь и хотение, и действие в каждом присутствующем и входящем. Отец, мы посвящаем это время Тебе, Твоей славе, Твоей мудрости, всему, что связано с Тобой. И мы благодарны Тебе за Иисуса, мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично, Духом Твоим Святым. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты помогаешь каждому из нас правильно понять и принять. Мы верим и принимаем, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами проходить тему, которая называется «Слаба». Слава. Сегодня мы начнем изучать направление, связанное со словами. Но уже, если мы на прошлых встречах с вами, почти 11 встреч, мы рассматривали тему слова или цель слов в Богом утвержденном методе жизни человека на земле. Знаете, многие верующие даже не знают, что есть Богом утвержденный метод жизни. Они думают, что жизнь на земле или жить на земле можно так, как ты это понимаешь. Хотя, если вы открываете Бытие первую главу, то вы видите, что Бог давает человеку определенные заповеди: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. Тут же, перед этим, уже утвердил методы осуществления того, что Он заповедал делать. Всегда помните в отношениях с Богом, что все, что Бог говорит делать, Он прежде уже утвердил метод, как это делать. Вам не нужно придумывать, как и что делать из того, что Бог сказал вам делать. Когда Бог сказал Аврааму: «Ты будешь отцом множества», Авраам какой-то промежуток времени пытался сам исполнить Божье обетование. Бог никогда не планировал, чтобы мы сами придумывали. Он сказал: «Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли». Но сказав это, Он не сокрыл от нас свои пути. Он открыл свои пути, сказав: «Так и слово мое». Поэтому, пока Авраам не знал Божьих путей, он пытался сам вместе с Сарой реализовать Божье обетование. Бог обучил Авраама. Авраам стал называть себя отец множества. И спустя какое-то время, полтора года, по-моему, у него рождается сын. Еще раз подчеркиваю. Когда вы принимаете от Бога какую-то заповедь или наставление, или обетование, пожалуйста, не придумывайте, как это реализовывать. Потому что тот, кто дает заповедь, тот и утверждает метод реализации того, что он говорит. Поэтому, если вам не достает мудрости в вопросе, как осуществлять, как двигаться, да просите Бога, да еще всем просто и без упреков. Все Божие уже имеет Богом утвержденный метод его реализации. Так же самое это касается жизни человека на земле. Бог поместил человека в среду, где уже были утверждены правила, законы и уставы. Слышите? Правила, законы и уставы уже были утверждены прежде. Поэтому человек не попал в среду, где все проходило, как проходило. Нет. Правила, законы и уставы уже были утверждены. И Писание говорит, что человеку великое зло. Экклезиаста 8 глава. Если он не знает, что будет и как это будет. Великое зло. Зло не потому, что, понимаете, сюда врывается в его жизнь. Потому что гибнет человек, гибнет народ Божий от недостатка знаний. От недостатка. И заметьте, не потому, что Бог скрывает знания, а там написано, потому что отвергают знания. Считают, что все знают. Хорошо. Поэтому мы с вами рассматривали цель слов в Богом утвержденном методе жизни. Сегодня мы начнем рассматривать тоже интересное направление в изучении темы слов. Это слова или ихняя цель в законе сеяния и жатвы. Интересное само по себе направление. Вообще закон сеяния и жатвы – это закон, который я продолжаю изучать и исследовать. О, брат Олег, а что его исследовать? Что там непонятно? Поймите, это Божий закон. А все Божие, оно не имеет, слышите, оно не имеет завершенности. Все Божие, оно бесконечно. Другое дело, что из Писания Бог открыл нам какой-то фрагмент знаний об этом законе. Но он такой маленький. И слава Богу, я думаю, что нам достаточно того, что Бог уже открыл. Но сам по себе закон сеяния и жатвы – это закон вообще удивительный. Поэтому сегодня я буду знакомить вас, сначала познакомлю немножко с этим законом. Я не буду учить об этом законе. Я хотел бы вас просто с ним познакомить. Вот как я вас познакомил немножко с мудростью Божией в каких-то вопросах. Теперь я познакомлю вас сегодня с этим законом, чтобы у вас сформировалось правильное представление об этом законе. Знаете, мне иногда печально осознавать, что верующие сами себе оказали медвежью услугу. Какую? Я вам расскажу. Верующие используют закон сеяния и жатвы, или, скажем, термины этого закона, в основном только при сборе пожертвований. И это настолько легло определенной твердыней в умах верующих, Слышите? Твердыни. Что фактически человеку нужно подойти к кафедре, сказать: закон сеяния и жатвы, все автоматически опустят руку в карман. Даже не обязательно уже говорить. Ну, во-первых, за кафедрой само по себе о законе сеяния и жатвы говорят 2-3 минуты. Обычно больше на это времени не дают. Я знаю, о чем я говорю. И это настолько сформировало неправильное представление о законе сеяния и жатвы, что когда просто используют этот термин «закон сеяния и жатвы», все сразу автоматически руку в карман, потому что тут же в мыслях срабатывает только одно направление – финансы. Слушай, финансы. Другое даже не возникает. И это стало серьезной твердыней, слышите? Стало серьезной твердыней в умах самих же верующих. И по этой причине верующим дальше стало сложно изучать, как принимать от Бога в каждом виде и в каждой сфере человеческой жизни. Почему? Потому что тот закон, который отвечает за принятие, теперь применяется только, я даже не назову применяется, используется термин только в одном направлении. О финансах. Слышите? И эта серьезная проблема сказалась не только на верующих, я имею в виду такое отношение, но и на младенцах. А на младенцах как? Они теперь тоже думают, что закон сеяния и жатвы – это финансы. А неверующие, если они слышат этот термин, они сразу говорят: это опять деньги будут качать. Это опять. И те, кто этот закон раскрывают, их чаще всего обвиняют в том, что они только о финансах и говорят. Почему я так уверенно говорю? Потому что я всегда учил этому закону. И мне сказали, что когда я открыл, когда я проповедовал об этом или учил об этом законах в определенных структурах, мне потом сказали, что я открыл бизнес-школу. Я не открывал бизнес-школу, но я учил о законе сеяния и жатвы. Но верующие сказали, что я открыл бизнес-школу. Почему? Потому что они услышали термин «сеяние и жатва». И у них в умах тут же сработал, знаете, как рефлекс определенный. Все, это финансы, а я о финансах вообще не учил. Вообще даже их не касался. Потому что закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого любой вид семян. Любой, вот какой вы вид семян знаете, такой во власти этого закона. Для закона сеяния и жатвы абсолютно все равно, что картошка, что гривна. Что объятие, что убийство. Слышите? Абсолютно все равно. Это не все равно для человека, но для закона, который нелицеприятен, это абсолютно все равно. И опять-таки, сформировав такую твердыню неверного отношения к закону сеяния и жатвы, естественно, верующие не стали рассматривать этот закон как закон, который утвердил Бог для определенной им цели. Все. Был сразу исключен. Сразу рождается куча теорий, как и что принимать от Бога. Поэтому я хочу в первую очередь, прежде чем мы будем рассматривать слова в законе сеяния и жатвы, я хотел бы вас просто немножко познакомить с этим законом. То есть, может быть, в какой-то степени с Божьей помощью я смогу изменить ваше отношение к этому закону и сформировать правильное представление, потому что я верю, что нужно разрушать неверное представление об этом законе. Я, конечно, знаю, кто помог сформировать это неверное отношение. Конечно, сатана. Потому что сатана знает, что это за закон. Он знает, что это закон, по сути дела, не понимая который, человек вообще не может понять духовный мир. Так сказал Иисус. Вы не понимаете этой притчи? Как же вы можете понять все притчи? Слышите? Если человек не понимает, как действует этот закон, он не может понять духовный мир. Не, он будет какие-то пытаться сформировать представление о духовном мире, но чаще всего они будут хаотичные или, скажем так, неупорядоченные. Потому что сам по себе закон сеяния и жатвы – это определенный порядок. И если у вас есть порядок принятия информации в голове, то будет и порядок и во всем остальном. Хорошо. Я сильно сейчас не буду заходить именно в этом направлении. Я в первую очередь хочу вас познакомить с этим законом. И первое, что я хочу отметить из знаний об этом законе, так это то, что мы говорим о законе, слушайте внимательно, который одинаково действует в двух сферах. Слышите? Это настолько важно, то, что я вам сказал. Это закон, который одинаково действует в двух сферах. В естественной физической сфере он имеет такие же правила его применения, как и в сфере духа. То есть в свете мудрости Божией, я даю вам очень интересное определение, закон сеяния и жатвы — это закон двух сфер. Слышите? Закон двух сфер. Я не даю ему новое термин, название. Нет, это закон сеяния и жатвы. Но для определенной группы людей сам термин «закон двух сфер» тут же дает яркое представление, насколько это важно для рожденного свыше. Опять-таки, учитывая, что это закон двух сфер, это делает его несложным в его изучении и в его применении. В каждой из сфер, слышите? В каждой из сфер. Вот почему Иисус, уча о Царстве Божьем, о Царстве Божьем, о Царстве, которое ваши пять органов чувств не видят, а раскрывал Царствие или правила, или то, как и что там происходит, на примере естественного физического мира. Слышите? Я сейчас вас буду, я познакомлю вас немножко с этими аспектами. Итак, первое, что мы отметим в знакомстве с этим законом, что это закон двух сфер. Я вас знакомлю с законом сеяния и жатвы. Просто знакомлю. Второе, что мы отметим, что в каждой из сфер для приведения закона сеяния и жатвы в действие, его можно привести только по его правилам. Слышите, по его правилам. Для этого нужно семя, сеятель, время посева, время ухода и время сбора урожая. Это очень важное тоже знание. Вот таких пять элементов. Мы сегодня их немножко еще затронем. Это у нас было второе. Еще раз отмечу. Для приведения закона сеяния и жатвы в любой из сфер всегда нужен сеятель. Вернее, семя или сеятель, тут не важно уже. Семя возьмем, сеятель, время посева, время ухода и время жатвы. Хорошо. Третье. Можно время ухода, время всхода, как кому удобно. Третье. Как мы уже говорили, что по причине того, что этот закон действует одинаково в двух сферах, его очень легко изучать. Другими словами, я не вижу, как этот закон действует в сфере духа. Но я вижу, как этот закон действует в сфере плоти. Следовательно, изучая этот закон в сфере плоти, знания, слушайте сейчас внимательно, я сейчас немножко за это оставлю внимание. Мои знания, приобретаемые в изучении этого закона в сфере плоти, становятся глазами моей души в сфере, в которой я его не вижу. Слышите? Это закон. То есть мне не обязательно видеть, как и что происходит в сфере духа. Потому что я знаю, как и что происходит в сфере духа. Я знаю. И мои знания в моем уме становятся глазами моей души. Вот почему Иисус говорил о царствии на примере законов, потому что законы не меняются никогда. Они вчера, сегодня, как и их автор, те же. Бог законодатель. Поэтому Иисус всегда использовал в учениях законы. Я имею в виду, сейчас не говорю о законах, данных Моисею, я говорю о духовных законах в первую очередь. Хорошо. То есть знание неизменных правил закона сеяния и жатвы становится глазами души в сфере духа. Очень важный момент. Четвертое, что я отмечу в знакомстве с законом сеяния и жатвы. Через целенаправленное применение закона сеяния и жатвы человек становится пользователем всего, что ему доступно в Царстве Божьем. И открывает себя для Божьей заботы по его богатству, которое как обеспечение человека для жизни на земле, Бог приготовил еще прежде создание мира. Слушайте внимательно. Закон сеяния и жатвы – это Богом установленный закон для принятия или перемещения уже приготовленного Богом в его царстве.
принятие или перемещение. Может, кому-то будет проще понять слово принятие, кому-то перемещение. То есть я знаю, что в Царстве Божьем Бог приготовил для меня что-то. И для того, чтобы это что-то переместилось в сферу плоти, мне нужно посеять семя, которое определяет это что-то. Слышите? Но я знаю, что посеяв семя, я получаю стократный урожай оттуда. Если бы его там не было, у вас бы его и тоже не было. Вы получаете оттуда только то, что там есть, а не того, чего там нет. Поэтому если Бог что-то сказал, оно там есть. А принимать — это ваша часть. И Бог утвердил закон, закон сеяния и жатвы, который также является законом принятия или законом перемещения. Перемещение. Хорошо, может быть, вы такого еще не слышали, но во всяком случае я вас знакомлю, чтобы вы были в курсе. Это было у нас четвертое. Хорошо. И вот что я еще хочу также отметить из знания об этом законе. Именно по правилам этого закона совершаются все процессы в духовном мире. Слышите? Все процессы в духовном мире. Как я уже говорил, Иисус сказал так, что если вы не понимаете этой притчи, притчи о сеятеле, то вы не можете понять ни одной притчи. То есть это не можно, можно не отмечать как пятое, достаточно четыре момента, но я хочу отметить, что ключом к правильному пониманию духовного мира является закон сеяния и жатвы. Вы знаете, иногда общаясь с людьми, если я вижу, что они поднимают какую-то тему, серьезную тему, чтобы для себя дальше сориентироваться, как строить отношения с этим человеком для разговора, я просто спрашиваю, как вы относитесь к закону сеяния и жатвы? Если он говорит, да ладно, он хороший закон, все понятно. Дальше строить разговор, а тема его предложения напрямую связана с этим законом. Если я вижу, что он не понимает закон сеяния и жатвы, то как он может говорить то, о чем он говорит, с пониманием? Никак. Следовательно, то, о чем он говорит, исходя из того, как он это понимает. Но если он не понимает это в свете закона сеяния и жатвы, то это младенчество. А с младенцем как надо? С любовью. С чего надо начинать? С чая и с печенья. Я просто объясняю вам, как не нужно обижать детей. Если поднимается тема, где так или иначе нужна быть базовая дисциплина закона сеяния и жатвы, то спросите. Так же самое, как вы начинаете говорить с религиозным человеком, вы спросите его, ты веришь, что Библия – это Слово Божие? Если он начнет там, да, понимаете, ее же писали люди, все, вот тебе чашка пол-литровая чая, а вот коробка печенья. Не надо дальше развозить какие-то дискуссии. Все, если человек полетел уже куда-то, не обижайте. Он еще на пути. Вы можете взять его на молитвенную заметку, но, пожалуйста, не поднимайте его в серьезные темы. Вы его будете обижать. Хорошо, я просто даю вам некоторые моменты, чтобы вы понимали, что всему свое время. Есть время для этой темы, есть время для этой, есть время молчать, есть время говорить, всему свое время. Поэтому будьте рассудительными и мудрыми в этом вопросе. Хорошо. Итак, еще раз отмечу, вот это особенно я хочу подчеркнуть. Что ключом к правильному пониманию духовного мира является закон сеяния и жатвы. Хотя я знаю, что верующие, знаете, я иногда сталкиваюсь с людьми, которые говорят, а какая разница, у нас Бог чудес, причем здесь закон сеяния и жатвы. И вы знаете, что любое чудо, это тоже есть результат закона сеяния и жатвы. Другое дело, что там есть промежуточек времени, сперва зелень, колос, полное зерно, когда созреет плод, он проходит намного быстрее. Ну, это тоже закон. Поймите, вообще, как я уже сказал, что сам по себе этот закон, он настолько объемный, что то, что мы знаем о нем, это крупицы. Маленькая крупица. У нас еще целая вечность впереди в изучении этого закона. Брат Олег, что мы его там тоже будем изучать? Ну, учитывая, что Царствие Божие подобно, то я думаю, что им изучать мы его там тоже будем. Другое дело, что там будет его намного легче изучать. Как, брат Олег? Потому что знания упразднятся. У тебя не будет этой благословенного тела. А что, при чем здесь тело? Я знаю, что многие из вас, сидя здесь, думают, кто-то о курочке гриль, кто-то ремонт в квартире делает, а кто-то вообще вышел, просто телом присутствует. Я понимаю, что такое тело это. Та там что-то еще, там еще, там очень важное что-то в кармане, это, понимаете, мысли гуляют, где-то вышли, где-то зашли, а, брат Олег, галстук, тоже ничего. И, в принципе, так, в принципе, собрание проходит. А потом в конце служения, слава Богу, что сегодня было не холодно. Хорошо, так что на вас никто не злится, не обижается, ни в коем случае. Слава Богу, вы уже тоже хорошая семя сеете, что вы пришли. Но я поделюсь с вами сегодня, знакомлю вас с законом сеяния и жатвы, потому что это касается нашей темы. Я сегодня не буду говорить о словах в законе сеяния и жатвы, я познакомлю вас немножко с законом, потом немножко с маленьким знанием о словах в законе, а потом уже будем на следующей встрече рассматривать непосредственно основные знания с этим законом. Итак, рассмотрим в первую очередь знакомство с законом сеяния и жатвы, это правила закона сеяния и жатвы. Может быть, кто-то не знал, но закон действует по определенным правилам. Правила закона сеяния и жатвы записаны Богом в Евангелии от Марка, 4 глава, с 26 по 29 стих. Вы учите их наизусть. Обязательно. Потому что если вы будете вести серьезную дискуссию, я задам вам это правило. Вы знаете правила закона сеяния и жатвы? Вы скажете, а какая разница? Тогда тебе чашку поменьше, а печенье побольше. Чтобы ты был занят, жевал, в смысле. Хорошо. Видите, какие я вам тайны выдаю. Так вы никогда не будете с кем ругаться. Он зашел, вы раз пару слов протестировали, и уже знаете, сколько печенья, сколько чая. Ну и все. Если видите, что он серьезно, понимает дело, тогда печенье поменьше, а чай побольше. То есть, ну, чай хорошо. Но я вам выдал немножко тайн. Хорошо, теперь буду читать вам правила действия закона сеяния и жатвы. Марка 4 глава, 26 по 29 стих. «И сказал», это говорит Иисус, это говорит Бог во плоти, «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает в серп, потому что настала жатва». Это правило, по которым действует закон сеяния и жатвы. В этом правиле мы с вами отметим 5 важных составляющих элементов. Опять-таки, я еще не учу об этом законе. Я думаю, что если на то будет воля Божья, то Бог когда-то скажет мне учить об этом законе. Я сейчас вас знакомлю. Я очень оперативно, быстро даю вам какие-то знания, чтобы познакомить вас с этим законом, чтобы у вас было просто правильное представление об этом законе. Итак, отметим из правила 5 важных составляющих элементов этого закона. И читаю сначала. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Первый элемент мы отметим слово «человек». Брат Олег, а почему «человек»? Слово «человек» в данном контексте используется, чтобы подчеркнуть в первую очередь личность с правом выбора. Слышите? Правом выбора. Только человек обладает на земле Богом ему данным правом выбора. Учитывая, что мы говорим о законе сеяния и жатвы, я отмечу выбора в чем? Выбора в том, какое семя сеять. Животные таким правом не обладают. Второе. Сколько семян сеять? Третье. Когда их сеять? Четвертое, в какую почву сеять. И пятое, сколько урожая собирать и вообще когда его собирать. Заметьте, животные такого выбора не имеют. Они не могут выбрать семя, они не могут выбрать где посеять, они не могут выбрать собирать урожай, они этого ничего не имеют. Я хочу вам сказать, у кого есть право выбора семени, тот и господин на земле. Я вам тоже выдал небольшую тайну в духовном мире. Потому что кто выбирает семя, тот и определяет жатву. Слышите? Тот и определяет жатву, кто выбирает семя. Хорошо. Я немножко вам некоторые моменты подчеркну из закона. Итак, первый элемент, очень важный элемент, слово «человек» отмечает. Личность, право выбора. Отметили. Читаем еще раз. «И сказал Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Следующее слово, которое говорит о важном элементе, слово «бросит». Слово «бросит» всегда говорит о выборе тоже, но в данном случае говорит о выборе как место, так и что. место, то есть бросит. Для того, чтобы я определился в каком-то месте, я должен здесь что-то бросить. Тогда это место отмечено. Отмечено, как если человек бросит. То есть это мое решение. Я решил здесь что-то посадить. Я взял его и бросил в почву. Поэтому место, слышите, важный второй элемент. Время посева. Как если человек бросит. Время посева. Потому что в тот момент, когда я бросаю, я определяю время посева. Второй очень важный элемент – время посева. Видите, как мы с вами оперативно знакомимся. Марка 4 глава 26 стих продолжаем читать. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Третий очень важный элемент в законе сеяния и жатвы – это семя. Слышите? Семя. Отмечаем. Очень важный элемент. Для того, чтобы посмотреть на семя, я бы хотел взять из притчи о сеятеле первый стих, где Иисус говорит, сеятель сеет слово. Если вы возьмете этот стих и совершите с ним экскурсию в Бытие 1 глава, Бытие 1 глава, я не ошибся, и возьмете этот стих и оденете как духовные очки на свои, хотел сказать мозги, на свои глаза, можно сказать, ну на мозги тоже, оденете и начнете читать, то вы будете видеть совсем другое. Сеятель сеет слово. В Писании написано, что Бог творил словом. Вначале было, а теперь посмотрим через закон сеяния и жатвы. Вначале было семя. Слово, семя. Сеятель слово сеет. Вначале было семя. И семя было у кого? У Бога. И семя, слышите, семя, слово, было, слово, есть Бог. Вы знаете, что все творение Божие, это есть отображение Творца. Я имею в виду в том первозданном, которым оно было. Сейчас просто как бы после потопа это все смыто, и то, что стало на земле, стало делать грех, оно искажено. Поэтому мы не можем из этих из существующих предметов формировать образ Божий. Потому что они очень сильно искажены в том, как оно должно быть. Поэтому я говорю то, как оно в Бытие 1 глава. Итак, сеятель сеет слово. Отмечаем. Послание к Евреям, 11 глава, 3 стих, написано: «Верою познаем, что веки устроены или сотворены Словом Божьим». Слово является семя. Слышите? И особенность каждого семени в свете мудрости Божией, что каждое семя имеет название. Правильно? Но не просто оно имеет название. Почему каждое семя имеет название? Потому что Бог в названии каждого семени определил конечный результат. Бог от начала в названии семени возвещает, что будет в конце. Следовательно, вы не остаетесь в невежестве, какой будет урожай. Значит, выбирая семя, вы выбираете что? Урожай. Слышите, Бог дал нам такой выбор. То есть вы не остаете на распутье. О, мне подсунули только одно вид. Нет, ты выбираешь вот такие семена. Ты выбираешь по названию. А выбирая, ты уже выбираешь то, в чем ты будешь иметь урожай. Потому что каждое семя от начала говорит то, что будет иметь в конце. Это очень важный момент. Поэтому человек, как сеятель, имеет право выбора семени. Право выбора семени говорит о том, в чем он хочет иметь урожай. Если вам не нужен в этом урожай, вы не сеете это в семя. Правильно? Не сложно догадаться? Не сложно. Хорошо. Итак, каждый человек постоянный сеятель. А название семени от начала говорит то, что будет в конце. Так что вы никогда не можете сказать, а я не знал. Вы уже этого не скажете никогда. Потому что вы знали название. Хорошо. Это у нас был третий элемент – семя. О, это вообще огромнейшее направление, как семя. Я просто сейчас очень вкратце знакомлю вас с правилом закона сеяния и жатвы. Продолжаем читать Марка 4:26. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Элемент номер 4 – почва. Почва. Тоже очень важный элемент в законе сеяния и жатвы. Давайте я вас вкратце познакомлю с этим элементом. Сам по себе, чем особен этот элемент? Почва. Ну, это как взять, скажем так, земля, почва. Особенность почвы в естественном физическом мире, слушайте сейчас меня внимательно. Особенность почвы в естественном физическом мире, что в почве действует тот же закон, который действует в почве мира духовного. Почва в мире духовном – это вообще сфера духа, как и ваш дух. Ваш дух – это почва. Духовная сфера – это почва. Так вот, закон, который действует в почве естественного физического мира, действует такой же закон в почве духовного мира. Другой, правильнее можно сказать так. Бог – закон, который действует в сфере духа, я имею в виду в почве духа, переложил или вложил в естественную физическую почву. Это описано в Евангелии, то есть описано в Евангелии, я говорю, но для меня бытие уже как Евангелие. Об этом написано в книге «Бытие». Бог сказал в почву: «Да произрастит земля». Слышите? Это вложил что? Закон. Брат Олег, как этот закон выглядит? Бог вложил в почву закон высвобождать то, что сокрыто в семени. Слышите? Это закон. Почва не выбирает семя. Семя выбирает сеятель. А задача почвы – высвободить содержимое в семени. Вы взяли, посадили почву, семя полили, а почва не будет спрашивать, почему вы это посеяли. Вы это посеяли, да, значит, вам в этом нужен урожай. Точка, все. Вы посеяли что-то в свой дух? Да, значит, вам нужен в этом урожай. Ой, я не хочу, не хочу. Зачем посеял? А я пошутил. Слышишь, это очень важно. И я так немножко забегу вперед. В почве находится закон высвобождать, а в семени находится закон умножать. Потому что семя производит во 100 крат. Имеет дельту. 100 крат. Это тоже очень важное знание, я верю, может вам в чем-то это пригодится. На раскладке есть такая книжка, называется «Стабильное в нестабильном». Вот там я более подробно раскрываю аспекты закона сеяния и жатвы. Опять-таки, не так подробно, как хотелось бы, я думаю, что Бог когда-то разрешит и более подробно раскрыть. Хорошо. Итак, мы говорим о четвертом элементе, который в Писании есть почва. Отмечу, почва не умножает, она высвобождает сокрытое в семени. В почве находится закон, который поставлен или утвержден Богом, высвобождать. Читаем дальше. Следующий стих. «И спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Ибо земля сама собою. Это о чем говорит? Что это закон. Сама собою. Производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп. Потому что настала жатва. Заметьте, что в духовном мире ничего не происходит. Бух. Сперва зелень, потом колос. Потом полное зерно. Когда же... Брат Олег, а зачем такой длинный процесс? А не зелье было бы сразу? Тогда бы ты не успел покаяться. Ты только согрешил, хлоп, есть. А так, пока мисс зелень, Дух Святой говорит, покайся. Потом колос, покайся. Брат Олег, а как вы это можете оценить в Ветхом Завете? В Ветхом Завете они согрешили, Бог посылает пророка. Покайтесь. Они его камнями заложили. Потом колос. Опять посылает пророка. Покайтесь. Они и того камнями заложили. Потом, конечно, приходит жатва по-любому. И как вы думаете, на кого они сворачивают? Конечно, на Бога. А на кого же ничего свернуть? В Писании так и написано. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Хотя Бог посылал столько пророков, чтобы не допустить жатву. Слышите? Не допустит Господь. А не допустит. Господь не упустит возможность научить на том, что мы допустили. Но Он не допускает. Он любит. Хорошо. Итак, пятый элемент – плод. Вот Вот такие пять элементов. То есть сеятель, семя, время посева, время всхода из почвы и время жатвы, сбора урожая. Вот такие пять направлений. И я вам хочу сказать, что любое событие, как в духовном, так и в естественно-физическом мире, любое событие всегда проходит или всегда имеет в себе вот эти пять элементов. Поэтому несложно проанализировать любое событие. Вы приходите и говорите, у меня такая ситуация. Вы уже возвестили то, что имеет в себе то, что было в начале. Потому что вы сказали конечный результат, да? А говоря конечный результат, вы уже сказали о семени. Конечно, вы назвали причиной жену или ребенка, или сатану. А вы как раз в этом моменте святой и непорочный. Чаще всего именно так проходит. Хотя я хочу сказать, знаете, причина всегда в зеркале. Всегда была в зеркале причина. Я иду не в самом зеркале, а тот, кто в зеркале. Братья, поменяй в зеркало. Можете поменять? Но причина останется в зеркале. Все события в жизни человека происходят по двум причинам. Первое. Если что-то сеет человек. И второе. Если человек допускает что-то в свою жизнь сам. Вот два момента. Брат Олег, а Бог? А Бог дал нам право выбора. Что посеять или что допустить? Вот и весь разговор. Хорошо. Но это уже как бы другое направление. Да, посмотрю. О, время идет. Слава Богу. Интересный закон, да? О, удивительно интересный. Я вам маленькую крупицу сообщаю, опять-таки даже из тех существующих знаний. Это удивительный сам по себе закон. Это один из законов, который в отношениях с Богом дает такую уверенность. Почему? Потому что этот закон действует всегда. Поэтому в свое время апостол Павел, наблюдая за тем, как верующие часто связывают с Богом то, что к Богу не относится, сказал такую фразу: «Не обманывайтесь». Слышите? Не обманывайтесь. А почему сказал «не обманывайтесь»? Кто является лжецом или автором лжи? Сатана. То есть буквально сказал «не обманывайтесь», он сказал так: «Не слушайте сатану». Брат Олег, а что сатана им говорил? Сатана им говорил: «Бог поругаем бывает». А он говорит: «Не бывает». «Нет, бывает». Вообще знаете, в чем удивительная фраза слова «бывает»? Потому что когда вам кто-то говорит «бывает», то вы никогда не знаете, когда. Это, знаете, как миллионы, миллионы, миллионы лет. Попробуй покопайся. Потому вам все, чтобы запудрить мозги, можно просто сказать «бывает». И все. И все. И где оно бывает? Бывает. Все бывает. Не все бывает. Бывает только то, что человек посеет. Так и дальше и сказано. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Вот такой расклад. Так что слава Богу за закон сеяния и жатвы. Хорошо, я вас немножко познакомил, я верю, возможно, я вас как-то заинтересовал с этим законом, возможно, у вас появится интерес к этому закону, и молитесь, пусть Бог поможет, откроет ваши очи и сердце, просветит их, чтобы вы в этот закон получили откровение. Для того, чтобы получить в законе откровение, в первую очередь вы учите правила. Правило. Это номер один. Марка 4 глава. Вы учите правила. Вообще притча о сеятеле, вообще Марка 4 глава, вся 4 глава. Удивительно само по себе содержание. Хорошо. Теперь мы познакомились с вами немножко с законом сеяния и жатвы. Теперь от знакомства с законом, буквально немножко, обратимся к некоторым важным знаниям о словах, которые нам важно знать прежде, чем мы начнем говорить о словах в законе сеяния и жатвы. То есть я сейчас дам вам немножко знаний о словах. Хотя я уже много дал, но это те знания, которые необходимы прежде, чем мы будем говорить о словах в законе сеяния и жатвы. Я хочу начать с одного из наставлений Иисуса к иудеям. Это Иоанна 6 глава, 36 стих. Вернее, 63 стих. Иоанна 6, 63. Иисус говорит: «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Извиняюсь, а водичку мне сегодня не дали. Не заработал. Извиняюсь. Итак, Иисус говорит, что слова – суть, дух и что? И жизнь. То есть слова, извиняюсь, слова несут что? Слова несут дух. Слова несут дух. Вот это я сейчас делаю ударение. Слова несут дух. А теперь давайте то, что я сейчас сказал, соединим с притчей, 18 глава, 21 стих. Там написано, слушайте внимательно, смерть. Что стоит за словом смерть? Дух смерти. И жизнь. Что стоит за словом жизнь? Дух жизни. Во власти языка. Слышите? Иисус сказал, мои слова суть дух и жизнь. Другими словами, мои слова наполнены чем? Каким духом? Жизни. О, брат Олег, что слова могут быть наполнены духом? Слова наполнены духом, не может быть. Слова можно сравнить с контейнерами, которые доставляют определенный дух. Слова могут доставлять дух жизни, слова могут доставлять дух смерти. Давайте я приведу такой пример. Я хочу немножко поработать с примерами. Эти примеры вас понравятся. Те, кто часто участвуют в массовых молитвах, особенно в массовых молитвах, спасибо, Наташа, могли заметить такой интересный момент. Вы приходите на молитву. Немножко суетное мышление, немножко не очень желаете молиться. И вдруг кто-то выходит там на сцену, берет микрофон и начинает молиться словом веры. Молится, 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 молится. И вы чувствуете, вам все легче, почему-то легче, легче. Вы начинаете уже сами молиться, и слова веры из вас уже льются и льются. И вдруг вы чувствуете, что пришла какая-то свобода. Вы знаете, если бы возможно было включить ярко, да, развлечение духов, то вы могли бы увидеть в аудитории сплошное сияние слова веры, которое наполнил духом веры всю аудиторию. Но если противоположные молитвенные служения, куда зашел, и выносят, потому что там сплошные похороны. Слава Богу, что вы на таких не бываете. Вот. То есть слово веры несет дух жизни. А оно взбадривает. Ты, может быть, зашел такое на молитвенное служение, где уже промолили какое-то время. Вдруг раз спина выпрямилась. Жить хочется сразу. И ты пошел сразу дыр-дыр-дыр за мир Божий. А вот. Хорошо. Также бывает другая ситуация, что вы приходите к кому-то в гости. Только зашли там в коридор куда-то, и чувствуете, как тяжело. Чувствуете, какое-то угнетение началось. Чувствуете какое-то давление. И аж глаза что-то режут. И вы думаете, что ж такое? Наверное, что-то не то съел. Знаете, первая мысль. И вдруг навстречу выходит, скажем, тот, кто живет в этой квартире. И сразу с порога. О, пришел. Вы знаете, что происходит в стране? Вы знаете, что люди мрут, как мухи? Вы знаете, дети с голоду пухнут? А вы здесь опять про радость, Господи? Идите, берите лопату, докопайте. Ходят здесь. И вы знаете, как только видишь и слышишь это, сразу первое, всякое подозрение о том, что что-то не съел, уходит. Потому что видишь причину, почему в этой квартире ты заходишь как слова, слышите? Слава. А у меня уже есть, можете две, да? Ага, спасибо. Вот видите, как не имеете, потому что не просит. Попросил. Хорошо, все работает. Поэтому никогда не молчите. Для верующих молчать смерти подобно. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Всегда об этом помните. Хорошо. Это один пример. Второй пример такой могу привести. Бывает иногда, идешь просто такой уставший, куда-то кому-то, думаю, ну зайду в гости там к брату или к сестре. Заходишь, допустим, к брату в гости, а он сразу: «Слава Богу! Я так рад тебя видеть! Ты для меня такое благословение!» И ты уже, понимаете, сами его слова, несущие дух радости, дух веры, дух благословения, они врываются буквально в тебя, и ты сразу... То есть что-то происходит, слышите? Хотя по сути дела, что он сделал? Он сказал слова. Еще раз напомню, слова несут дух. Слышите? Отмечайте это. Слова несут дух. Давайте еще один пример рассмотрим. Это важно закрепиться на этом моменте. Всем известная история, буквально свежая история, связана с эпидемией. Очень известна. Знаете, для меня было удивительно другое, что в четверг, еще никто не стоит в очереди в аптеку, никто не спорит повязкой. Все в четверг, как всегда. Но вдруг в пятницу вечером по телевизору сказали слово. Слышите, в четверг вечером. В пятницу все. Такое впечатление, что он просто зашел на территорию эпидемии. Да это ее не было. А это просто таможню прошла и проехала. Все. Хотя, по сути дела, что было сказано? Скажите, было сказано слово веры, которое обнадеживало людей? Слово надежды? Нет. Было слово преподнесенное или сказано? Слово, которое буквально закопало многих людей. В страх, слышите? В слова страха несли дух смерти. И люди бегом, люди последние деньги, какие у них были в носках, там, в банках, еще где-то, они достали все деньги и бегом в аптеку. Знаете, я хочу сказать такие моменты. Кстати, многие люди перестали даже ходить на улицу. И, кстати, они заболели и дома. Они заболели дома, потому что страх делает свою работу, неважно где. Они простудились дома. Страху абсолютно все равно, хоть в бункере. Страх есть страх. И люди посеяли страх. Знаете, одно дело, ладно, это они, мы за них молимся. Но верующие, слышите, ответственны за каждое свое слово. Дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Потом Писание говорит, чтобы слова ваши были с благодатью. И солью. И солью, и с благодатью. Храните свои уста. Тем более, что та ситуация, которая произошла в тот период в стране, то как раз было время слова веры. А вы слышали? Я слышал, я читал даже, не только слышал. И слушаю каждый день слово веры. И говорю, что ни одно оружие сатаны, созданное против меня, не будет успешно. Вот это я слышал. И тысячи, десятки тысяч инфекций, бацилл, падут возле меня. И это я слышал. Потому что я себе это говорю каждый день. Но с вами поговорить нельзя. И слава Богу. У вас духовная гордость. У меня духовный покров. Может быть, кто-то считает, что у меня духовная гордость. Но пусть считает, кар мне разница. Все равно не болею. Брат Лех, что у вас горло? Переходной возраст. Знаете, когда юность обнуляется подобно орлу, то молодеешь. Слава Богу. Хорошо. Так что юность наша обновляется подобно орлу. Особенно это место Писания касается тех, кто объявили себя пенсионерами. Слышите? Особенным образом. Я еще Сару не трогал. Хорошо. Итак, теперь будем... будем разбирать некоторые моменты, связанные со словами, которые несут дух. Я хочу взять сейчас для примера историю из Ветхого Завета, из книги «Чисел». Известная всем история, потому что очень часто ее используют для того, чтобы говорить о том, о чем эта история не говорит. Брат Олег, разве такое возможно? Очень часто. Очень часто. Я знаю, в Библии много историй, которые используют для того, чтобы говорить о том, о чем они не говорят. Я одну историю возьму, я ее не буду брать в пример, я просто, чтобы вы поняли, что такие истории есть. Историю, которую часто используют для того, чтобы показать, насколько Петр был послушный, когда Иисус сказал Петру: «Закиньте сети». О, Петр проявил послушание. Он проявил самое большое непослушание. Потому что Иисус сказал: «Закиньте сети», а он закинул одну сеть, гнилую. О, он проявил такое послушание. Самое большое непослушание, которое только можно было увидеть. Потом еще лежал, каялся рыба. На рыбе прямо лежал и каялся. Господи, я грешный. Конечно, не послушал Бога. Вот какой он послушный, он каялся. Ладно, я немножко выдал вам тоже тайну одну. А теперь возьмем еще одну историю, которую часто используют, говоря о том, о чем она не говорит. Эта история описана в книге «Чисел», которую часто используют для того, чтобы показать, что Бог повел народ Израиля в пустыню. Хотя в этой истории этого нет. Как нету? Я вам почитаю. Хотя она используется в нашей сегодняшней теме, но я по ходу параллельно этот момент раскрою. Итак, возьмем эту историю о 12 соглядатаях. И я начну ее читать. Числа 13 глава, 2 по 4 стих. Она нужна нам сегодня для того, чтобы закрепиться в некоторой позиции. «И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую я даю сынам Израиля». Слышите, а кому он ее вообще пообещал? Аврааму. Слышите? Бог исполняет обещанное Аврааму и дает потомкам Авраама землю, которую он пообещал Аврааму. Он не им обещал. А Моисею сказал: возьми от себя 12 человек и пойди, пусть они посмотрят то, что я пообещал Аврааму. Пусть пойдут и посмотрят. По одному человеку от колена отцов их пошлите. Главных из них послал их Моисей. Читаем уже числа с 25, 14 глава, с 25. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли, пришли к Моисею, к Арону, ко всему обществу сынов Израиля, в пустыне такой-то». То есть они стояли перед Иорданом, это все происходили события там, в Кадесе. «И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». То есть вначале они подтверждали Слово Божье. Буквально то, что они говорили вначале, я знаю, что в аудитории, многомиллионной аудитории, подняло дух веры. О, слава Богу, Бог ведет нас в землю, которую пообещал нашему праотцу Аврааму. О, точно, это земля, в которой течет молоко и мед. И они внимали устам докладчика. Но вдруг они добавили то, что и шло вразрез с волей Божьей. Но народ, живущий на земле, то силен, и города укрепленные, весьма большие, сынов Инаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хитеи, вусеи и амореи живут на горе, хананеи же при море на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Халев и Иисус Навин говорили слово веры: мы можем. А те говорили: не можем. Слышите? 10 человек из 12 соглядатаев говорили слово страха, сеющего смерть. Дух смерти распространяли. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали. Между сынами Израиля, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели, и среди ее люди великоросные. Там мы видели исполинов, сынов Инаковых, это исполинского рода. И мы были в глазах наших, перед ними, как саранча, такими же мы были в глазах их. 10 соглядатаев сеяли страх и дух смерти. Слышите, что они сеяли? И вот какое влияние оказал дух страха и смерти на слышащих эти слова. И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израиля. И все общество сказало им, не Бог им сказал. Бог сказал, идите землю, которую я даю вам, идите и берите. Слышите? Бог исполнял обещанное Аврааму, а не им. Сказал, идите и берите землю, которую я даю вам. А все общество, многомиллионный народ, сказали Богу. О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. Слышите? Это не Бог сказал. Это был их выбор. Они выбрали умереть в пустыне. Кто кого куда повел? Слышите? Кто кого куда повел? Вы знаете, что в послании к евреям написано, что они его туда повели? Не он их туда повел. Бог их вел в землю обетованную, как он пообещал Аврааму. А они сказали, мы лучше умрем в пустыне. Знаете, Бог послушался их выбор. Потому что было очевидно, что они исполнены духом страха и духом смерти. И Богу, как участнику завета, слышите, Бог, как участник завета, вынужден был принять их выбор. Как в свое время Бог принял выбор старцев и поставил Саула царем. Слышите? Не было время для царей. А не нам нужен царь. Ну ладно. Но если у вас будет царь, у вас будет рабство. Для ваших детей, для ваших дочек. Все равно нам нужен царь. Ну ладно. Идите в землю обетованную, я даю его вам. Мы хотим умереть в пустыне. Ну ладно. Кто кого куда. И Бог говорит через Моисея. Скажи им, жив я, говорит Господь. Как говорили вы мне вслух, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши. Все вы исчисленные. Сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня. Вот такая позиция. Заметьте, они сами словами своих уст посеяли в свою жизнь смерть. Сами, это их был выбор. И чтобы узнать, что сделал дух слов десяти соглядатаев с многомиллионным народом, давайте прочтем Второзаконие, 1 глава, 28 стих. Там хорошо видно, потому что они это сказали. «Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ тот более и выше нас. Города там большие, укрепленные до небес». До сынов Инаковых вы видели там. Другими словами, они, может быть, их и хотели туда пойти. Но дух страха, дух смерти расслабил их дух. Они стали парализованы. Слышите, что делают слова? Слова наполнены духом. Слова несут дух. Слова доставляют дух. И все, кто приняли... услышали эти слова, умерли в пустыне. Слова страха несут дух смерти. Теперь давайте возьмем другое направление. Все-таки немножко поговорим о жизни. Давайте вернемся к словам Иисуса Христа. Иоанна 6.36, вернее 6.63, там написано так, мы читаем. «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». И соединим слова Иисуса со словами апостола Павла. 2 Коринфянам 3.17. Павел говорит, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Следовательно, когда Иисус проповедовал Евангелие, Слово Божие, слышите, мои слова суть Дух, проповедуя Слово Божие, говоря Слово Божие, в Слове Божьем приходил кто? Бог. Слышите? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово явилось во плоти. Бог явился во плоти. Говоря Слово, Иисус доставлял Дух Господень. Слышите? Если куда-то вы хотите, чтобы пришел Бог, туда принесите что? Его Слово. Если вы хотите, чтобы Бога где-то было много, там должно быть много Его Слова. Слышите? Какую мерою мерите Слово, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам. Кому? Слушающим. Слушаешь? А я, брат Олег, уже слушал это. Еще в прошлом году. Так некоторые читают и Библию. Так некоторые вообще относятся к Слову. Слово живое, действенно. Его не бывает много. Слышите? Его не бывает много. Его никогда не бывает много. Это хлеб для вашего духа. Его не бывает много. Такую мерою мерите, такое вам и отмеряется. Меряя слово, вы отмеряете дух. А там, где дух Господень... Брат Олег, почему я тогда еще не испытываю свободу? Потому что недостаток слова, недостаток духа. Когда чаша слова духа наполнится, то там, где дух Господень господствует, там свобода. Вы хотите, чтобы в вашей жизни сатана вообще не имел места в квартире? Наполните свою квартиру Словом Божьим. Брат Олег, как это возможно? Ходите, читайте там псалмы. 90-й псалом. Берите власть, утверждайте Слово Божие в своей квартире, чтобы никакие бесюганы туда не могли зайти. О, брат Олег, а у меня вообще жития в моей квартире нет. Утверждай, утверждай. Утверждай, утверждай. А потом злись на ребенка, что он квартиру заложил. Ты же сам сказал, там жизни нет. Вот тебе и помогают. Слову стать плотью. Понимаете, это серьезные вещи. Слово несет Дух. Иисус нес Дух Божий. Слава Богу. И в Писании написано, женщина, услышав об Иисусе, она услышала Слово. Слово Дух вошло в нее. И произвело веру. Слышите? И она пошла за Словом. Она пошла за Духом. И Дух Господень, там, где Дух Господень, она прикоснулась, из него вышла сила. Из него вышла сила, осуществляющая Слово. Это уже другая тема немножко. Но я хочу, чтобы вы поняли. Иисус нес Дух Господень. Он так и говорил, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать. Я хочу сказать, что Дух Господень на вас. Дух Господень на вас. Дух Господень в вас. Какие слова должны выходить из вас? Слово веры, несущие жизнь. Вы не должны комментировать то, что комментирует этот мир. Писание говорит, не может один источник, я бы сказал так, не должен один источник изливать исцеленную и сладкую воду. Не должно всему, братья, так быть, и сестры тоже. Не должно. Я знаю, что это нелегко. Но с другой стороны, надо себя к этому приучать. Слова несут дух. То ли жизни, то ли смерти. А теперь будьте внимательны, будем заканчивать. Следовательно, кто определяет, какой дух обладает человеком? Тот, кто выбирает слова. Тот, кто выбирает слова. Тот, кто выбирает, какие сказать слова. Как на себя, так и на свою жизнь. Слышите? Кто выбирает, кто каким духом обладает? Тот, кто выбирает, какие сказать слова. Вот какие слова вы говорите на себя, на свою жизнь, тот дух и владычествует. Несложно догадаться, почему в жизни некоторых людей Иисус хоть Спаситель, но не Господь. Потому что они не дают Ему господствовать. Они призвали Его Спасителем, и они спасены. Есть вероятность, что они действительно будут в Царстве Божьем. Но время пребывания их на земле, господство Иисуса, видно, не будет в их жизни. Потому что господствует другой, посредством их же слов. Они говорят все, что они чувствуют, и отдают во власть не того Духа. Выбирая слова, человек тем самым выбирает Дух, которым будет на него влиять. Слышите? Выбирая слова, человек выбирает дух, который будет на него влиять. Это может быть дух нищеты, дух недостатка, дух болезни, дух немощи, все что угодно. Есть люди, которые постоянно твердят, да ладно, что там, мне, да мне что, мне разве как, да у нас всегда мало, да вот, и я. Правда, если я скажу, что у меня с избытком, они будут просить одолжить. Я просто раскрываю вам эти вещи, как сатана просто улавливает. Поймите, что какой дух, каким духом вы наполняетесь, то в вашей жизни и будет происходить. Не другое. Брат Олег, я молюсь, Господь, дай мне такой веры, уровень, как у тебя. Ну так а кто тебе мешает? Ученики тоже Иисуса сказали, умножь нас веру. И сказал, если вы использовали веру, если вы говорили слово веры и верили, что оно осуществляется, было бы вам все, что его не скажете. Вот в чем самый момент. Слова несут дух. Слова веры несут дух жизни. Слова страха несут дух смерти. Говорите на себя, на свое тело, на свою жизнь. Говорите слова веры. Поэтому я не собираюсь комментировать то, что я чувствую в своем горле. Я уже сказал все, что я по этому поводу думаю. Братья, что вы думаете? То, что написано. Исцелен. Исцелен. Вот мое наследие. И это ваше наследие. Сказав эти слова, слушайте внимательно, я дал возможность Духу Святому, Духу Исцеления, в моем теле сделать то, что сказал и пообещал Иисус всем призвавшим Его. Целитель. Он послал свое слово и исцелил их, и избавил их от могилы их. Поэтому я не собираюсь мешать Духу Святому, Духу Исцеления. Вы знаете, что Дух Исцеления действует в наших телах 24 часа в сутки, если вы его не останавливаете. Он делает это, потому что он любовь, а любовь никогда не перестает. Некоторым почему-то кажется, что любовь это только на воскресных служениях. Воскресное служение закончилось, и Бог уже не есть Бог любви. Он 24 часа в сутки любовь. Главное, не останавливайте его любовь к вам. Брат Олег, кого любит того любит. Еще как любит. Хорошо. Слава Богу. Я вас познакомил немножко сегодня с законом сеяния и жатвы. И немножко познакомил с тем, что слова несут дух. Потому что для следующей нашей встречи это будет очень важно. На следующей встрече мы будем говорить о словах в законе сеяния и жатвы. Вы познакомитесь с очень интересными направлениями. И возможно во многом подкорректируете свою молитвенную жизнь в вопросах сеяния. Не только финансового семени, а вообще любого семени. Потому что каждое семя нуждается в применении или в использовании слов. Каждое сеяние. Все, что не по вере, грех. Все, что не по вере, грех. А вера от слышания, слышание от слов. Я веровал, потому что делал? Плакал, брат Олег. Не плакал, а говорил слово веры. Хорошо, а что это и как это называется в свете мудрости Божией, вы узнаете на следующей встрече. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы так благословлены. Мы так благодарны Тебе за то, что свет великий сияет в нашей жизни. И в свете Твоем мы видим свет. Отец, прости нам, что мы допускали всякую глупость, всякую ерунду и пытались самостоятельно устроять свою жизнь, уклоняясь от Твоей мудрости и Твоих путей. Мы каемся во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Отец, за Твою любовь, за Твою заботу. Мы благодарны Тебе за то, что Ты Духом Святым учишь каждого из нас лично. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда ходатайствуешь о нас. Ты всегда в проломе, Ты всегда за нас, Ты всегда защитник, охранник, Ты всегда обеспечитель, Ты всегда Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя. И мы просим Тебя, держи каждого из нас рукой крепкую, мышцой высокую. Мы верим, что наши тела в Твоей власти. Мы верим, что Ты владычествуешь. На земле, как и на небе. И мы так благодарны Тебе за Твое владычество и господство в жизни каждого из нас лично. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас ты служил каждому из нас Духом Святым. Мы верим, что мы будем научены тобой, наставлены тобой. Мы верим, что наши жизни не останутся прежними. Мы верим, что дети наши благословлены и будут научены Господом, и великий мир будет у детей наших. И дети наши да исполнят свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. И да не будет на пути наших детей ни лукавых, ни суетных делателей бадыки во имя Иисуса. Спасибо тебе за наших благословенных детей. Спасибо тебе, Отец, за наши благословенные семьи. Благословенные семьи. Наши семьи полные чаши. И все благословения в наших семьях. Да и аминь. Мы благодарны тебе за то, что в наших семьях действуют и плоды Духа Святого, и дары Духа Святого. И благословения в наши семьи приходят от всех краев земли во имя Иисуса. Мы благодарны тебе, Отец. Мы благодарны тебе за наши благословенные тела. Мы благодарны тебе за то, что в наших телах да не будет ни болезни, ни немощи вовеки во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, и с благодарением принимаем на основании Евангелия от Марка 11:24, что эти тела исполнят свое предназначение во всей полноте, без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы так благословлены этим телом. Мы так благодарны тебе за то, что это тело в этом теле не действуют ни похоти плоти, ни похоти очей. Да не будет в этом теле гордости вовеки во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе. И мы ненавидим зло. Мы ненавидим гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста ненавидим. Мы так благодарны тебе, Господь. Мы так благословлены. Твоей мудростью, твоим светом мы так благословлены. Отец, мы верим, что ты помазал. Помазал каждого из нас духом благословения, чтобы мы были благословения для многих народов. Мы верим, Отец, что Иисус помазан для каждого из нас как обеспечитель, как совершитель веры. Поэтому прямо сейчас, Отец, мы соединяемся с Твоим небесным обеспечением. Мы соединяемся с тем, что Ты уже приготовил для каждого из нас. Мы соединяемся с Твоей верой. И мы берем свое семя веры в свою руку. Ты, дающий семя сеющему, подашь хлеб пищу и подашь обилие посеянному. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. И говорим: стократный урожай с посеянного нами семени прямо сейчас поднимайся во имя Иисуса. И приходи в житницы, приходи в кладовые прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. И говорим: ангелы, приносите урожай прямо сейчас во имя Иисуса. Отец, мы благодарны тебе. Благодарны тебе за то, что ты сотворил нас быть людьми благословения. Мы благодарны тебе за то, что мы люди избытка всегда и во всем. И мы на всякое доброе дело для славы твоей приготовлены. Спасибо тебе за это благословенное время во имя Иисуса. Аминь.